однако оно работает.
Того, как
вот этих процессов, как он был на синей жизни. Ярко выражено некую такую клеточную структуру.
Тем самым получается не линия, как сказал А не Колесников.
Вот. При написании ваших собственных счетных задач все эти проблемы, я вот эти вот и вон те, по-хорошему надо было учитывать. Вот. Но в текущий момент, ну, в общем так вот, хорошо. В общем, учитывать эти проблемы довольно сложно, и обычно прикладной программист, которому нужно решать свои математические задачи, он не способен на учет всех этих проблем, но бывают отдельные случаи, когда все-таки да, люди, несмотря на то, что это очень сложно, понимают, что из-за этого у них там задача плохо масштабируется на какой-нибудь блюген с 64 тысячами процессоров, поэтому нужно вылезать и забывать о том, что ты математик, и заниматься такими вещами, как вот какие-то вещи, с тем, чтобы все, что только можно, пытаться расположить как можно ближе друг к дружке. Так, здесь вот у меня есть некоторый набор картинок, которые я посылаю по рядам. Значит, в этом наборе картинок, чем темнее цвет, тем медленнее происходит передача данных. Глубина черного цвета означает величину задержки. Картинку с Марчиком я не привел. С Марчиком. Да, еще на, ну, в общем, поскольку я про нее расскажу. Значит, еще есть такая штука. Вот. У нас есть какая-то такая процессорная система. Мы опять формируем эту матрицу, но при этом длина сообщения у нас 0. То есть вообще по-хорошему нам важно только вот сам факт инициализации передачи сообщений и все. То, что внутри не важно, сообщение очень короткое, происходит все это мгновенно. Якобы. Вот. И при потом распечатывание результатов таких тестов выясняется, что на картинке появляются вот такие красивенькие такие кривые линии Марчика. Это связано с тем, что на процессорную систему действуют всячески разные электрические наводки, которые влияют на скорость передачи всего по этим самым по каналам связи. А потом в дальнейшем с ростом длины сообщения роль этих наводок она нивелируется за счет ну, просто того, что сообщение большое, еще просто очень долго. Там, на длину сообщения получается четвертый коэффициент. Вот. Но тем не менее, вот при маленьком размере можно видеть, грубо говоря, телевизор, когда он включен, но сигнал плохой, слишком маленький. Других элементов спичек. посвящен блок на 128 процесса. Каждый блок на 128 процессов соединен еще неким свечом.
Вот так.
Вот они считают, что они смогут из того же железа выбрать, соответственно, 100 трафлоп. Значит, что там есть? Так.
ответные линии.
Что-то в линиях?
Это не подсознательно. Это не подсознательно. Вот эти клиники, что здесь человек здесь в Украине.
Вставляются в она так, Господи. Нет, не 8, 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Вот. Значит, на этой плате может быть эти вот крайние платы. Являются, ну, могут являться платными водопроводами. А могут не являться. Той конфигурации, которую вы стоите у нас на факультете, платными водопроводами будут являться только одна из этих четырех плат. Дальше набор таких вот штук считается устойчивым. Теперь про отличие Блюдин-Э от Блюдин-Пи. В Блюдин-Пи есть, собственно, процесс используется пара ПСИ 550. С той же самой тактовой частотой, но в отличие от Блюдин-Э, он является 4-литером. Это первое отличие. Второе отличие архитектурного характера. Если Блюдин-Пи процессор был так или иначе вовлечен в процесс организации этих вот самых коммуникаций, и в том числе для платы лоу, то в Блюдин-Пи на плате есть специальный коммуникационный процессор, который этим занимается. Ну, вроде как все. Больше серьезных отличий нет. Да.
Каждого узла, соответственно.
Стоимость каждого узла, на самом деле, примерно такая же. Так. Значит, все это счастье соединено в несколько коммуникационных средств. Первое – это коммуникации типа точка-точка. Имеется в виду между одним процессором PowerPC 550 или 440 и другим процессором PowerPC 550 или 440. Для этих коммуникаций используется шестимерный чип. Шестимерный тор – это набор этих самых шестимерных гиперкубов, которые поставлены рядом. И у которых еще внешние эти самые циклы замкнуты. Отобразить, соответственно, адекватным способом ведь нельзя. А что можно было шестимерной задачей решать? Я об этом говорил что-то там две лекции назад, по-моему. Ну, там как бы у каждого фото получается 6 соседей. Конечно, если у вас задача шестимерная, то есть вам нужно меняться данными от 6 соседей, то тогда явно это делается легко и быстро. В отличие от если у вас шестимерная задача, двухмерная решетка. Тогда вам для того, чтобы добраться до соседа, нужно будет куда-то там очень далеко залезть в этой решетке. Соответственно, товарищи представители кафедр математической физики и автоматизации научных исследований, решайте шестимерные задачи на этой машине. Так. Значит, на вот одну такую плату ставится специальная урезанная версия. Да. А, сейчас. Да, это еще не все. Я про операционную систему я пока ничего не говорил, забудьте. Значит, вторая, второй тип коммуникации – это коллективная коммуникация. Это, в общем, то же самое, что мы можем получать эти функции, это как?
Нет, это не ко мне.
Нет, это не менее фашистический.
Я думаю, там
зачем
проблемы сильно попроще, и это как раз учить этого самого кластера, который не вычислительный кластер, а кластер распределения нагрузки по доступу. Вот. Они устроены несколько по-другому, да, в общем, здесь не обсуждается. Ну, в общем, обычно проще. Там понятно, там 10 копий этих самых баз данных, каждый из которых переплицируется между собой.
Ну, в общем, суперкомпьютер там не нужен.
Что?
Им суперкомпьютер там не нужен.
Нет, им нужен суперкомпьютер. По сути, это тоже суперкомпьютер. Но только не нужна такая вот очень хитрая структура связи. То есть можно соединить медленно как сетью, как, там, не знаю, вообще одним проводом соединить между собой в линейку. Лишь бы линейка не рвалась. Так, значит, на этих самых, на вот одной такой плате установлен операционная система Linux. Вот, но Linux при этом очень сильно урезан. Вот, в частности, например, этот Linux не умеет обращаться к винчестерам. Ну, потому что нету там винчестеров вообще никаких. И он должен уметь грузиться на эти узлы, соответственно, по сети. То есть он такой вот загружаемый по сети, из диска, всякое такое. То есть как раз то, чем вы должны заниматься. Так, ну все, друзья, мы так начнем. А, нет, еще не покончено. Я забыл еще сказать про четвертую коммуникационную сеть, которая присутствует в Блюгене. Четвертая коммуникационная сеть, которая присутствует в Блюгене, это алфа-звено. Их число, по-моему, кажется, одно на стойку, и это специальная управляющая сеть, которая позволяет, соответственно, включить или выключить, или там что-то такое сотворить. Соответственно, вот этому математику предлагается каким-то непонятным образом зайти на эту машину и посчитать там какую-то свою математическую задачу. А картина выглядит так, что этот самый математик обычно не очень представляет себе, что это такое выйти на эту машину и как там запустить эту самую свою задачу. Как это все устроено? Первое, что предоставляет математику, это некий SSH интерфейс. Некоторые особо продвинутые люди в текущий момент знают, что существует такая команда «Структурная». Не так давно, лет этих, сейчас скажу, 12 назад, эта команда «Структурная» использовалась для того, чтобы добраться до какой-то там машины и, соответственно, запускать там свои штуки. Значит, в чем суть? У вас есть какая-то ваша машина. С какой-то там клавиатурой. С какими-то кнопками. Есть какая-то другая машина. Ее даже не что-то может быть. Но предполагается, что у нее тоже есть какие-то кнопки. Причем вообще на кнопки этой машины могут отличаться от кнопок этой машины. Отличаться в том смысле, что вот есть, например, самовские машины, у них есть некоторое количество потусторонних кнопочек, которые управляют работой этой самовской машины. А вот на вашей там, IBM PC есть другой набор кнопочек, который управляет этой самой IBM PC машиной. Например, какие-то странные такие штуки, какие-то там. Windows кнопки. Вот. А тут вот стоит какой-то Solaris и какие такие Windows кнопки. Мы не знаем вообще, как это существовало. Там совершенно другая клавиатура. Вот. Там может не быть, например, стандартных функциональных кнопочек, как один клавиатур и так далее. Вот. В общем, в связи с этим возникает целый такой большой ряд проблем, на которые через некоторое время вот этот человек очень благополучно натыкается. Значит, чтобы этому человеку иметь возможность что-то делать на этой машине, вот они как-то связаны с какой-то сетью. Специальный доступ. У него запускается некая специальная программа Intelnet, посредством которой он может на своей клавиатуре и своем мониторе, на своей клавиатуре говорить, тыкая пальцами, как бы тыкать на клавиатуре. То есть это такой, то, что называется, терминальный доступ. И на своем мониторе видеть как бы вывод того, чего печатает эта машина. Но печать происходит не на мониторе этой машины, а на вашем мониторе. Вот. Соответственно, все бы хорошо. Но если у вас вот здесь вот есть некий
Петя Васечкин. Вот, этот Петя Васечкин, если он имеет доступ, физический доступ к этому проводу, может благополучно послушать, что вы туда говорите, что он отвечает. Соответственно, обычно просто так вот этому пользователю не дают зайти туда. У него спрашивают какую-то странную штуку, которая называется логин и пароль.
Продолжение следует...
вот этого части интерпретировать как тот набор букв, который вы говорили, сказал, что у нас. А командочка.нет в текущий момент используется для определения, то есть как бы на машине есть некоторые TCP-порты, которые открыты для там, для того, чтобы в них можно было что-то сказать, и вам кто-то скажет в ответ. Соответственно, для того, чтобы человеку посмотреть, а что там под этим портом находится, вы можете сказать «Привет!» «Пост!» «Привет!» И посмотреть, что он отвечает. Какой там мне вообще будет искать. Ну, не знаю, не уверен. Так вот, значит, в текущий момент для этого самого Secure Shell, этим самым Secure Shell, поддерживается некоторое количество алгоритмов шифрования и дешифрования. Есть такой алгоритм, я думаю, вот они, вот эти вот двое с длинными шевелюрами, могут очень много про него рассказать. Нет? Странно. В общем, смысл этого протокола заключается в том, что у нас есть некоторый специальный сервер, которому мы доверяем, который выдает ключи. Вот, он как-то знает, что ваша машина – это ваша машина, вот, и выдает ключ этой машине. Соответственно, другая машина тоже обращается к этому серверу. Сервер у него тоже получает ключ. И дальше они общаются, соответственно, домножая свои данные на некий открытый ключ. Таким образом, злоумышленник, вот этот вот, он видит у себя какой-то бессмысленный набор символов. Значит, еще есть RSA и DSA. Ну, для RSA генерируется какой-то... На самом деле я не очень понимаю, чем отличается DSA от RSA. Ну вот они, наверное, знают. Да, не суть важна. Важно, что генерируется некое очень большое простое число. Точнее, генерируются два очень больших простых числа. Дальше, что?
N степени x мод y, остаток, ну
ладно. В принципе, на самом деле, это как бы, почти любое число, которое вы там вобьете, будет содержать в себе, достаточно большое число, с достаточно большой вероятностью, какое-то очень большое простое число. Поэтому, грубо говоря, производный набор символов почти всегда сложно разложить на простейшие множители. Соответственно, у нас генерируется большое число, какое-то там, 1,1, 1,2. И 1,2, 1,2. Вот. Дальше одно из этих чисел является бумагой. После этого приватное число домножается на публичное число, и в таком виде передается, да, в это две разные машины сюда. Этот видит это число, видит, что оно домножено, он знает публичный ключ этого товарища, делит, соответственно, на чем там делит так?
Вот это произведение делит на публичный ключ, получает один на нем, и на него делит.
Ну да, что-то за публичный
ключ. Вот его делает.
Ну да, можно. С точки зрения эффективности можно решить как-то по-другому делить, можно, но суть такая, да, чего там? А злоумышленнику ничего этого чего-то мешает сделать. Значит, что мешает делать это злоумышленнику?
Долг.
Тем, что не один раз.
Совесть.
Нет, это Регенепар, передается и произведение, и R1-2 передается?
Да, включается R1.
То есть злоумышленник ведь и произведение R1-2, он знает и то, и то, и то, и то. Он все знает.
А он не знает, где произведение,
а
где.
Где больше
одного.
Значит, да, вот в этом есть основная причина уязвимости у этого самого ИРСА, ИРСА, шифрования и вообще сыщика такого. Вот. И почему вообще говоря нужно использовать терминал? По возможности, если есть такая возможность вообще. Вот. Соответственно, уязвимость заключается в том, что если вдруг злоумышленник между вами находился в начальный момент и подсмотрел вот эту пару, то дальше он может сделать с вашим сообщением все, что угодно.
Ну, а кто такой вообще за пару?
А смысл в том, что это происходит один раз.
Ну, один раз можно просто одного быть.
То есть, конечно, если вас кто-то вот так вот часами сидит и слушает, вот всегда, то тогда да, тогда будут проблемы. Но реальная ситуация выйдет так, что это часами не происходит, а иногда приходит какой-то хакер в этой классе, который решает послушать, а что там происходит.
Что? Я могу просто одно число отправить, ради на один и два дни. Зачем
можно?
Зачем там одно число?
Считать долго.
Да, ну да, так мы будем сразу же видеть теперь этот самый и публичный ключ, и открытый ключ. А так ему хотя бы поделить нужно будет.
Он же привел эти ключи чисто видно, понятно?
Вот. Поэтому на самом деле, для соображений совсем параноидальной безопасности, люди делают следующим образом. Они вот эту вот пару генерируют у себя на машине, никому не показывают, переписывают ее на бумажку, приходят куда-то там далеко, отдают эту бумажку, человек у себя аккуратненько одевает этот ключ, и все счастливы. Вот. Единственное, что может подпортить счастье, это тут некоторые доказали, что вроде как P равно NP, поэтому теоретически существует полиминальный алгоритм, который может разложить это на множители. Ну там, вроде как доказали, чем все кончилось, опровергли. Ну, полгода назад где-то. Так. Значит, каким образом из неких соображений параноидальности при обращении к этому сыщу протоколу существует два принципиально разных типа ключей. Бывают так называемые хост-ключи и бывают значит, хост-кей – это ключ, при помощи которого вы можете обогнать машину. Юзер-кей – это ключ, при помощи которого опознается конкретный пользователь. Соответственно, и в том и в другом случае происходит передача этого самого на начальном этапе. А, сейчас. Это юзер кей уже один, да? Его нет в этом самого. Нет, ладно. Оба может быть. Да. И приватный, и скрытый. Да, значит, если вы первый раз заходите на машину, то машина вам сообщает свой открытый ключ. Вы смотрите на этот открытый ключ, и дальше можете сказать, что да, я верю, что это именно эта машина, тем самым принять этот ключ и записать его к себе в специальное место, которое называется или приватный ключ, кажется. Что-то запишется. Приватный ключ. Вот. После этого, после того, как... Да, ну, соответственно, предполагается, что вы можете вот этот вот файлик, Chromehost, написать самостоятельно. Из соображений, принесенного ключа на бумажке. Соответственно, дальше, когда вы коннектитесь на удаленную машину, все ваше умножается на самый хост, в смысле на этот ключ, умножается на ваш ключ и отправляется туда. Значит, юзерки бывают тоже двух видов. Бывают публичные и бывают приватные. Вы можете свой публичный сгенерированный ключ записать в специальный файлик, который называется есть некий набор ну, грубо говоря, там, команды протоколов. Вот. Есть команды, точнее, протокол Гарина Ушила. Да.
Там серебра. Она более мягкая, чем ГПЛ?
Там 4 правила.
4 правила?
Да, по-моему, это ГПЛ. Собой описание, сохранение там, упоминания автора, либо уже 3 часа надо выбирать. И что еще? Там даже не то, что прекратится, они не могут добровольно это делать. Никакого ограничения не свободы. Штаб сканировал. Что было это? Что как было правило о том, что все реклама, такая же фирма положила на его правила.
В общем, там есть какие-то ограничения. Ну, если вы военный, например, если вы заявите, что у вас все работает по протоколу OpenSSH, то у вас будут проблемы. Ну, в смысле, с использованием OpenSSH. Потому что, по-моему, там сказано, что вы обязаны продекларировать, что вы используете такой продукт. Вот. И, соответственно, поскольку у вас ваша безопасность держится на этом протоколе, и все знают, что у вас этот протокол, то, в принципе, это дополнительная информация по поводу того, как вас сломать потом.
Ну, сразу помочь.
которое можно написать и выбрать. Создать себе вкусные, сказать вопрос, там, терминал будет, и так далее. Как там, транслировать буковки, GT8 или какой-либо семер, еще во что-нибудь. Вот. Дальше появляется мега нормальная окошко. Да. Соответственно, которая начинает спрашивать в один департамент. Вот. Вот она это спрашивает, и дальше у вас появляется там. Это все пропадает. И появляется личное приглашение шел, которое любой человек, который учился на втором курсе, учитель. Так, значит, второе, что там есть, это... ПСЦП. Вот, ПСЦП это... Как это... В общем, то же самое, что... ПСЦП в OpenSSH позволяет копировать файлы из... как это называется? В общем, группа реагирует с того, что он запускает командочки CMD.
С командочки Windows.
Конкуренты
с консоли.
Ну, это не консоль.
Это команда строка Windows.
Это команда строка Windows, да. Это не совсем консоль. Вот, в общем, из них, что называется, цивилизация. Вот. Еще есть Origin, по-моему. Это программа, которая позволяет суммировать ключи. Еще, по-моему, есть Origin. Агент, что это такое, я не знаю, товарищи, которые занимаются информационной безопасностью, вам расскажут. Так, и есть команда, по-моему, PSSH, которая... собственно, реализует SSH, но то же самое, я не видел таких возникающих окошечек, а через CMD. Вот, значит, вот эта штука, она с открытым исходным кодом, любой желающий может скачать это, скомпилировать, использовать. Вот. Лицензию этой хреновины я не знаю. Соответственно, на основе этой штуки Qt есть две разных других штуки, которые тоже широко используются массово. Конкретно да, ПСЦП и плагин для фармового.
Что говорили, стоит не у тебя, а у тебя там.
где-то там, да. Где-то там, это северная сторона, вас она пока не волнует. Так вот, значит, вот эта штука позволяет создать а-ля менюшки в звуке Total Commander и таскать мышкой там свои файлы слева направо из одного окошка в другое. Вот. При этом на нижнем уровне оно использует пути для, соответственно, организации этого взаимодействия, а на верхнем уровне для вас вот такой графический интерфейс. Вот. Ну, фарплагин, соответственно, если вы когда-либо видели такую штуку, которая называется Northwind Commander, или, собственно, фа, то да, вы можете точно так же толкать из одного окна в другое свои файлы, да, пользуясь таким вот специальным шагом. Вот. Значит, надо признать, что аналог вот этого явления и аналог Total Commander существует и в Unix. Называется он задумки аналог.
Они не смогли реализовать нечто, да, что близко похоже на аналог.
На аналог, да.
Вот на двух можно.
Почему убожество? Ну, в общем,
убожество, между прочим.
Вот. Или сокращенно МЦ. Так вот. Произвольный математик советской эпохи привык к тому, что называется МЦ, множественный команд. Поэтому в тот момент, когда он попадает в Unix с его системой команд, если ему сказать это слово, то он будет просто счастлив, уверяю вас. Вот, на самом деле, да, вот это слово обладает тоже массой полезных фичей. Например, нельзя запомнить все ключики так, при распаковке архивов. Или там, нельзя запомнить ключики файлинга, для того, чтобы найти что-нибудь в файловой системе. В общем, если вам нужно что-то такое ходить сильно навороченное, извращенное, то можно там быстренько что-нибудь такое запихать туда, сховать, оно там найдет, соответственно, там скопирует и так далее. Так вот, в общем, у нее, вот у этой штуки, даже как у фарм-менеджера, можно в качестве одной из панелей указать соединение удаленной машины. Что? Да, даже в качестве обоих можно. И передавать одну удаленную машину на другую, правда, через ваш, именно вашу файловую систему. Но это из области извращенства. Еще там почему-то есть такая интересная особенность, что если вы, вот у вас есть какой-то файл, это вот удаленная машина, это локальная машина. Если вы что-то такое передаете вот так, то это почему-то занимает больше времени, чем вы то же самое делаете вот так. По непонятным причинам. Для меня.
Больше времени,
да? Да, дольше туда. Причем так, существенно больше. Ну, да, правда, вот эта вот особенность реализации этого самого исследования Попова вот в этой вот штуке. МЦ и подозревает и МЦК тоже, по-моему.
Можно подтвердить.
Так, значит, есть еще некоторое количество извращений.
Вот. Что без пяти? Да?
Уже почти 8.
Боюсь, что в следующий раз я буду еще рассказывать про Окуна Сочи тогда. Что? Прорваться к лицу. Да, прорваться к лицу, там, туннель. Сейчас, это еще все, я еще самое важное не сказал. Значит, если у вас, дай Бог, случилось такое устройство, которое называется там КПК, то на него тоже можно поставить СВЧ. Вот. И существует этих клиентов некоторое количество. Да, значит, еще есть такая штука, называется Secure. Это, ну, в общем, я считаю, что это как бы дохлая штука, но народ все-таки до сих пор пользуется местами. Скорее всего, по инерции. Так вот, есть, например, такая штука. Сильно урезанная реализация пути для этих самых, для Pocket PC. Чего? Так. Значит, для двух файлов есть SSH. Симбион, соответственно, вот. Ну, соответственно, по соответствующим ключевым словам, но в Гугле вы можете. Вот.